Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, под кровом преподобного Серафима. Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей. Марта. Мотовилов пишет очередное письмо императору Николаю I. Вот текст этого письма. «Всеавгустейший монарх, всемилостивейший государь, имев счастье лично моими глазами видеть собственноручное вашего императорского величества высочайшее повеление о всеподлиннейшем докладе слов великого старца Серафима на бумаге, спешу немедленно исполнить священнейшую для меня всеавгустейшую волю вашу. Вот содержание его беседы в четверток на Пасху 1832 года. Рассказав подробно о Илиифе Свитянине и об Овесе, военачальнике Давидове, о Гедеоне, вожде израильского народа, он заключил, что в России много есть еще верных Богу людей, хотя разврат духовный и многих от Бога отвлекает, и сказав, что надобно царям служить так, как Овеса, который за жизнь Давидова стократно готов был свою собственную пожертвовать, и прибавив, что, подобно Гедеону, людям Божьим надобно призыва и избрания Божьего ожидать и тогда, действуя по Боге, не отчаиваться, если бы их усердие к Отечеству и не получило надлежащей оценки, ибо любовь к Царю и Отечеству угодна Богу, и если бы люди не оценили, то Бог воздаст. Он спросил меня, что именно влечет меня в Петербург. Я сказал, что желание служить там вашему императорскому величеству. Почему же там, а не в другом месте? Я ответил, чтобы, находясь ближе к вам, в случае нужды быть немедленно готовы пролить до последней капли кровь свою, если б то понадобилось, за ваше всеавгустейшее здравие, и быть, если можно будет, сколько Богу угодно будет помочь, полезным Церкви Христовой. Он отвечал, «Усердие твое угодно Богу, и Он не оставит тебя за оно. Но так как по слову пророка во время благоприятно послушах тебя, и в день спасения помогох ти, то ревность, хотя и по Богу, да не по разуму, не только не угодно Богу, но и грех есть, так и теперь поездка твоя не по дороге, и это самое усердие твое к государю, если преждевременно узнают о нем люди, недоброжелающие ему, то может повредить тебе. А ты себя береги, о государе же не пекись, его Господь сохранит, он в душе христианин». Чего не могут про себя сказать иные даже и из духовных великих особ. Велик был государь-император Петр I Алексеевич, за что великим и отцом Отечества справедливо наречен. А поверив Господа с верою его императорского величества и сравнен быть не может, сами рассудите. Петр Великий жил во времена такие, когда и одним взглядом дорожили царским первейшие бояре, как милостью Божию. И все безмолвно царю покорялись, так ему легко было управляться. А ныне не тот народ уж стал. И если и за всею эту перемену и слушаются государи, и трепещут враги его, то уж сам Господь наш Иисус Христос и Божия Матерь помогают во всем за нелицемерную веру его православную. Вот ею-то он и выше Петра Великого. И за нее-то и помогает ему Бог во всем, и возвеличит в одни его так Россию над всеми врагами ее, что она станет превыше всех царств земных. И не только нам, у иностранцев, уже не придется учиться ничему, а еще и им доведется бывать в нашей земле русской, да учиться у нас и вере православно-христианской, и жизни благочестивой по этой вере, а много-много будет сначала до того всякого горя государю, и неоднократно станут искать его освященной Богу главы и живота царской фамилии, но Господь всегда будет защищать и его, и весь августейший царский дом его». Праведника ради единого, целый род спасается, что речет Триех ради, а в его государевом роду посмотрите-ка ваше боголюбие, сколько святых мощей от его венценосной плоти и крови, мню, что не один десяток угодников Божиих, так все они молитвенники за род его и его священную особу императорскую, вот хотя бы и августейшая родительница его, благочестивейшая государыня Мария Федоровна, она как мать родная для всех сирот и бедствующих, а это ведь святых только жен богомудрых дело. И если то велико в простом человеке, тем более в священной венценосной царской особе, угоднее Богу, а государь в бозе почивший всеавгустейший родитель его, император Павел Петрович, как любил церковь святую, как чтил святые уставы ее и сколько сделал для блага ее, немногие из царей русских, подобно ему, послужили Церкви Божией, а его императорскому величеству еще гораздо более поможет Господь сделать и для Церкви Святой Православной нашей и единой во всей Вселенной истинной, непорочно апостольской Вселенской Церкви Христовой. Но до этого должно много еще будет горя и государю, и земле русской перенести. Восстанут на него не только враги внешние, но и внутренние, и вот как это будет». Бунтовщики, восстававшие на государя, при восшествии его на престол похвалялись, что хотя и скошена трава, да корни остались, то хотя и не по боди они хвалились тем, а это, однако же, правда, ибо главные начальники этого злого умысла, выдавшие тех, которых сами же вовлекли в зло этот умысел свой, а сами остались в стороне, и вот они-то и ищут, и будут искать погибели государя и всей фамилии его царской, и неоднократно будут подыскиваться, нельзя ли как-нибудь извести их. А когда неоднократно их покушения не удадутся, то они примутся за другое и будут стараться, что если можно им будет, то бы во всех должностях государственных были все люди или согласные с ними, или, по крайней мере, не вредные им, и будут всячески восстановлять землю русскую против государя. Когда же и то им не будет удаваться так, как им того хотеться будет, ибо по местам ими заводимые частые возмущения будут, по милости Божией, скоро прекращаемы, то они дождутся такого времени, когда и без того очень трудно будет земле русской, и в один день, в один час, заранее условившись о том, поднимут во всех местах земли русской всеобщий бунт, и так как многие служащих тогда будут и сами участвовать в их злоумышлении, то некому будет унимать их. На первых порах прольется много неповинной крови, реки ее потекут по земле русской, много и вашей братьи, дворян, и духовенства, и купечества, расположенных к государю, убьют. Но когда земля русская разделится, и одна сторона явно останется с бунтовщиками, другая же явно станет за государя и целость России, вот тогда ваше боголюбие, усердие ваше пободе и ко времени, и Господь поможет правому делу, ставших за государя и отечество и святую церковь нашу, а государя и всю царскую фамилию сохранит Господь невидимую десницей своею и даст полную победу поднявшим оружие за него, за церковь и за благо нераздельности земли русской. Но не столько и тут крови прольется, сколько тогда, как когда правая за государя стоявшая сторона получит победу и переловит всех изменников и предаст их в руки правосудия, тогда уж никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят. И вот тут-то еще более прежнего крови прольется, но эта кровь будет последняя очистительная кровь, ибо после того Господь благословит люди Своя миром и превознесет рог помазанного Своего Давида, раба Своего, мужа по сердцу Своему, благочестивейшего государя императора Николая Павловича, Его же утвердила и паче утвердит десница Его святая над землею русскую. Так что же унывать нам, ваше боголюбие, аще Бог заны, кто наны? Их же бо предуведи, сих и предизбра, их же предизбра, сих и освети, их же освети, сих и прослави, сих и блюдет. Что же унывать нам, ваше боголюбие, аще Бог заны, кто наны? Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог. Могущие, покоряйтесь, яко с нами Бог. И аще пати возможите, пати побеждений будете, яко с нами Бог. Так-то, ваше боголюбие, с нами Бог, и унывать нам нет никакой дороги. Я в неизреченной радости лишь только хотел было сказать, так благословите же, батюшка, я сейчас поеду в Петербург и постараюсь видеть государя и всеподданнейше доложить ему слова ваши. А он, закрывши мне рукой своей рот, сказал, как вы не понимаете, не теперь, а после, теперь еще не время, а после, после, когда по пророку узрите Иерусалим, обстоим вои, Господь вас сам приведет тогда и сам положит по сердцу вашему возглаголоть благая о Иерусалиме, а теперь беречись надобно вам, а государя Господь сохранит и благословит его, и землю русскую всяким благословением и в земных, и в небесных. Во время же свое усты к устом все слова мои его величеству доложи, тогда и то, что теперь думаешь, скажи. Я спросил, что же? Он отвечал. «Все, что ко благу государя, святой церкви и земли русской, Бог тогда по сердцу тебе положит, то ты не убойся и все возвести его императорскому величеству. А какое тебе и прежде неоднократно говорил, Господь и Божия Матерь сами устроят путь твой во благое, и у Богого Серафима молитвы к ним за тебя всюду будут с тобою». Вот все, ваше императорское величество, что батюшка отец Серафим в эту незабвенную беседу для меня изволил говорить о вашем императорском величестве и прибавил, что Господь на многое лето еще продлит дни живота вашего и в старости маститый дарует вам кончину мирную и святую, как тем из всеавгустейших предков вашего императорского величества, которые веру и правду и благоугодили Богу. Здесь бы следовало еще мне помянуть о том, каким образом после кончины великого старца Серафима сказано было мне самому о его воскресении из мертвых, и подтверждено о том троекратно в 1835, в 1847 и в 1851 годах, но не знаю, угодно ли будет вашему императорскому величеству знать о том. Затем, всеподданнейше изъяснив, в самых коротких, сколько мог, словах о беседе отца Серафима и припадая к высокоосвященным стопам ног ваших до лица земли, всеуниженнейше верноподданнически рабски умоляю вас, великий государь, что дерзал утруждать вас всеподданнейшую просьбою усты к устом возвестить все то вашему императорскому величеству. Таково действительно было и на деле желание великого старца Серафима. Всемилостивейше простите меня». Вашего императорского величества верноподданнейший раб, титулярный советник, почетный смотритель Карсунского уездного училища, член Нижегородско-Ордатовского тюремного комитета и кандидат в должность Симбирского совестного судьи Николай Александрович Мотовилов. Девятое марта 1854 года. Жительство временное имею в Санкт-Петербурге, первой административной часть первого квартала, в Большой Миллионной улице в доме графини Зубовой у Мазалевского, номер 4. Об этом письме упоминает Мотовилов в своих записках 1861 года. Причем Мотовилов прибавляет, что государь благодарил за сведения о пророчествах преподобного в отношении дома Романовых не только его, но и тогдашнего министра народного просвещения Авраама Сергеевича Норова, сказав ему, что я ему великую тайну государственную открыл, и она ему очень помогла, и он желает, чтобы Норов обратил на меня особенное свое внимание. 15 марта. Два дня Мотовилов ждал от императора какого-нибудь определенного ответа на свое послание, однако ясно, что резолюцию император наложил лишь 15 марта. И резолюция эта была следующая. Ежели он, как верно подданный, не забыл своей присяги, то должен исполнить мое приказание и донести на бумаге, что мне сказать имеет. Тогда решу, стоит ли мне его призывать или нет. Н. Всего этого Мотовилов знать не мог. Он лишь волновался о том, дошло ли его послание до государя, и почему он молчит. Мотовилов полагал, что здесь на карту поставлена судьба России. Судя по всему, вместе с письмами Мотовилов послал императору дорогие саровские реликвии. Мотовилов, горячо веруя в Бога, в особую судьбу России, в предсказание старца Серафима, не унывал по поводу Крымской войны. Он был абсолютно уверен, что Россия выиграет эту войну, начавшуюся не по вине России и имеющую для нашей страны священный характер. Призывая к покаянию, Мотовилов в то же время уповал на то, что Бог не оставит свой народ. Из письма графу Адлербергу от 27 марта 1854 года становится ясно, что Мотовилов смотрел на эту войну с чисто мистической точки зрения и ждал, что русские войска в итоге войдут в Иерусалим, и вся Палестина и Греция будут принадлежать России. Даже его желание подарить государю 15 лучших жеребцов со своего конного завода осмысляется им мистически, в честь 15 степеней, коими Божия Матерь вошла во святая святых. Вот почему он посылает государю две копии иконы Божией Матери, радости всех радостей, одну для отправки в Севастополь, а другую для помещения в Богоявленском соборе Зимнего дворца. Надо здесь отметить, что в записках Мотовилов пишет, что одна из икон была передана в Большеспасский собор Зимнего дворца. Через год митрополит Филарет в Сергиево-Троицкой лавре вручит Александру II еще одну икону для передачи в Севастополь. Этот факт отметил в своей книге о митрополите Иннокентии Вениаминове Барсуков. Икона эта в форме складня, написана на верхней доске от гроба преподобного Сергия. Она была дана в благословение от обители Сергиевой царю Алексею Михайловичу в 1654 году и находилась с ним в походе во время Польской войны. При Петре Великом в 1703 году по случаю войны с Карлом XII образ сей снова послан был в стан русский к графу Борису Петровичу Шереметьеву и находился при нем во всех походах сей знаменитой войны. В Отечественную войну 1812 года император Александр I вручил ее московскому ополчению. Наконец, в 1855 году по вступлении в бозе почившего государя императора на престол, посетив Троицкую лавру, он принял эту икону из рук митрополита Филарета и припроводил ее в Крым, в действующую армию, откуда она была возвращена в лавру после окончания войны. Кроме того, он послал государю и осколок камня, на котором молился преподобный Серафим с его изображением. В этот же день, 15 марта, последовала в ответ на письмо Мотовилова государю резолюция. Граф Алексей Федорович Орлов объявил Мотовилову, что государь изволил читать его записи. В это же самое время на южных рубежах России уже разворачивались военные действия. На Дунае началась в начале марта переправа русских войск на правый берег реки Убраилова, Галаца и Измаила. Были заняты крепости Мачин, Тульча и Исакча. Марта 24. Познакомившись с письмом Мотовилова, государь не предпринял никаких поспешных практических шагов, однако же не остался и равнодушен к душевному порыву своего подданного. 24 марта 1854 года Мотовилову была выражена высочайшая благодарность за поднесение государю-императору двух образов для армии и камня, на котором молился старец Серафим с его изображением. Эта высочайшая благодарность вдохновила Мотовилова. Не в это ли время и сочинил он два патриотических стихотворения, текст которых пока нам неизвестен и о которых мы узнаем лишь из формулярного списка о службе Мотовилова. Марта 25. Награждение Мотовилова высочайшей благодарностью сопровождалось приглашением присутствовать на параде в конно-гвардейском манеже. во время исполнения «Коль славен наш Господь в Сионе» и молебного пения, Мотовилов вдруг ощутил неземную радость. Сам он признается, что в это время внутренний голос говорил ему: «Это хорошо, что ты не просил дозволения на представление государю-императору двух образов Божией Матери, отца Серафима радости всех радостей, и камней его с изображением его, и 15 жеребцов твоего завода в честь 15 степеней, коими Божия Матерь вошла во святая святых. И желание твое, чтобы и русские вошли во святая святых, и вся Палестина с Грецией принадлежали императору Николаю Павловичу, угодно Богу. Да как же ты забыл заповедь отца Серафима прибавить, что если кто каждое воскресенье поет Божией Матери Параклис попеременно один из двух, или многими содержим напастьми, к тебе прибегаю спасение из Ки, или скорбных наведения обуревают смиренную мою душу, и напастей облацы мое покрывают сердце богоневестное, тот на всю неделю избавляется всесильным заступлением Божией Матери от всех бед и напастей, так постарайся через графа Адлерберга довести до сведения государя-императора, неблагоугодно ли будет его величеству приказать каждое воскресенье перед рядами действующей армии петь собором, обращаясь к иконе отца Серафима радости всех радостей попеременно, то тот, то другой параклис, и скажи, что тогда Божия Матерь, сама свыше предводительствуя всеми войсками русскими, будет всегда подавать победу оружию его императорского величества. Скажи это все графу Адлербергу, а он уже знает, что сделать». Так веровал Мотовилов в силу молитв Божией Матери. «Кто же, как не она, — пишет он, — помог продолжать эту беспримерную в летописях мира осаду Севастопольскую в течение 11 месяцев? Если бы такая же вера была у русских генералов в Севастополе в 1854 году, но, увы». Что было с иконой радости всех радостей Мотовилова, скажем позже. События на фронте разворачивались своим чередом. Русские генералы действовали настолько нерешительно, что потребовалось вмешательство государя. Руководил войсками князь Паскевич, но на театр военных действий он прибыл только 3 апреля. Все распоряжения его носили характер нерешительный. Только после энергичного требования императора он приказал войскам идти вперед, но наступление это велось крайне медленно, так что только 4 мая войска наши стали подходить к Силистрии. Из-за такой потери драгоценного времени и произошли неудачи русской армии за Дунаем. Таким образом, 2 месяца пытался Мотовилов добиться аудиенции у государя, наделав много шума в Петербурге, Казани и Симбирске. Ведь ему хотя и выдали отпуск, но сообщили подробности дела попечителю Казанского учебного округа с тем, чтобы он обратил особенное внимание на отлучку Мотовилова от должности своей в столицу без испрошения надлежащего отпуска и свидетельства, и поставил бы это на вид местному директору училищ. С императором Мотовилову встретиться не удалось, но во дворце он, кажется, был. Некоторые документы показывают, что он знал обстановку дворца. 14 апреля. Мотовилов отправляет письмо графу Владимиру Федоровичу Адлербергу об исходатайствовании высочайшего разрешения на открытие Новокавказского конного завода. Мысль об открытии еще одного конного завода не была для Мотовилова коммерческой идеей. Скорее, она еще раз показывала готовность Николая Александровича посильно помогать России в Крымской войне. Кроме того, Мотовилов ходатайствовал об открытии Спасо-Преображенского банка. О содержании письма и резолюции, наложенной императором Николаем, узнаем из записок. Обращаясь к митрополиту Исидору, Мотовилов пишет: «А в заключении всего да соблагоизволит высочайше разрешить мне, первое, начать действие моего Спасо-Преображенского банка, на который получил я благословение Божие еще в 1832 году через великого старца Серафима, и лишь только на это единственно всемогущее Божие благословение уповая, дерзнул тревожить всеподданнейшими письмами моими в бозе почившего августейшего родителя его от 14 апреля 1854 года. Каковые письма хранятся ныне в архиве военного министерства с высочайшую пометою «Право и ура! Великолепный проект!» вследствие чего я был сопоставлен тогда же в прямые сношения с военным министром, что ныне шеф жандармов его сиятельства, князь Василий Андреевич Долгорукий. Возможно, именно в это время во дворец были переданы и патриотические стихи Мотовилова. «21 апреля. Государь, хотя и не дал Мотовилову аудиенции, однако и на этот раз не оставил без внимания его труды и патриотические чувства. 21 апреля Николай Александрович был снова удостоен высочайшей благодарности за поднесение двух патриотических стихотворений. Ничего не известно о жизни Мотовилова с конца апреля по осень 1854 года. Исходя из косвенных данных, мы можем лишь заключить, что в организации конного завода ему было отказано. Вероятно, к маю месяцу Мотовилов уже был в Симбирской губернии на службе. Основные события Крымской войны, а за ними Мотовилов следил очень внимательно, развернулись с августа месяца. На военном совещании союзников 14 августа экспедиция в Крым была окончательно решена, и начались деятельные приготовления к ней. Союзный флот состоял из 34 линейных кораблей, 55 фрегатов и пароходов и более 300 транспортных судов. Из них боевую эскадру составляло 31 судно. Одна эта сила превосходила наш флот, находившийся в Севастополе под начальством адмирала Нахимова. Численность десантных войск французских, английских и турецких доходила до 62 тысяч человек со 134 полевыми и 73 осадными орудиями. В конце августа армада эта двинулась к Крымским берегам. 1 сентября небольшой десантный отряд занял Евпаторию, а на другой день произведена была высадка главных сил в окрестностях Кичикбельского озера. Севастополь имел хорошую береговую оборону, но укрепления с сухого пути были совершенно ничтожны. Силы наши были слабее союзной десантной армии. Князь Меншиков, руководивший обороной Крыма, давно уже знал о предположенной союзниками высадке. Он даже совершенно верно предугадал пункт ее и численность десанта. Он указывал на недостаточность имевшихся у него войск, но вследствие желания князя Паскевича сосредоточить, возможно, большие силы под своей командой, Меншикова с трудом посылали подкрепление. Все это сильно затруднило подготовку к обороне Севастополя. 2 октября. В этот день Мотовилов пожалован за пожертвование 15 жеребцов своего завода бриллиантовым перстнем с вензелевыми изображениями его императорского величества. 7 октября 1854 года. Мотовилову еще раз была вынесена высочайшая благодарность за предоставленные государю-императору через министра императорского двора две копии из принадлежащего старцу Серафиму образа Божией Матери «Радости всех радостей». Конечно, для Мотовилова это стало большой поддержкой. 3 ноября. Несмотря на то, что чрезвычайная, без надлежащих документов, поездка Николая Александровича в Москву и Санкт-Петербург была еще в феврале, она продолжала волновать и будоражить общество, как в Симбирске, так и в столице. Уже 3 ноября 1854 года столоначальник Министерства народного просвещения Флоров отправляет шефу жандармов графу Орлову отношение, текст которого проясняет события жизни Мотовилова в январе-марте 1854 года. Секретно. 6 ноября 1854 года, номер 3299. Министерство народного просвещения, департамент, отделение 4, стол 1, 3 ноября 1854 года, номер 8726. Резолюция на полях. Лично показать господину министру все дело. Его сиятельству графу Орлову. Милостивый государь, граф Алексей Федорович, почетный смотритель Карсунского уездного училища, титулярный советник Мотовилов, в феврале месяца текущего года просил меня о дозволении ему пробыть в Санкт-Петербурге 3 месяца. Он изъяснил в прошении, что, отправившись из нижегородских деревень своих по частным надобностям на самое короткое время в Москву, по стечению неожиданных обстоятельств встретил необходимость быть немедленно в Санкт-Петербурге, и что, взяв в Москве от находившегося там ордатовского уездного предводителя дворянства удостоверение о личности своей, прибыл сим видом в Санкт-Петербург, но здешняя полиция нашла такой вид его для проживания в столице неудовлетворительным. Вслед за тем второй департамент Санкт-Петербургской управы благочиния припроводил в департамент народного просвещения свидетельство, выданное ордатовским уездным предводителем дворянства князем Волконским, помещику того уезда Мотовилову для проезда в Санкт-Петербург и обратно. Свидетельство это никем не удостоверено и написано не на гербовой бумаге, а потому полиция встретила сомнение в действительности оного. С своей стороны Мотовилов представил данные ему от живущих в Санкт-Петербурге действительных статских советников, камергера Быкова и Никифорова, удостоверение в том, что он им лично известен, и что он есть действительно симбирский помещик и почетный смотритель Карсунского уездного училища. Вследствие сего, разрешив по необходимости 28-дневный отпуск Мотовилову и по вторичной просьбе его отсрочив этот отпуск еще на 28 дней, я поручал департаменту сообщить подробности дела господину-попечителю Казанского учебного округа с тем, чтобы он обратил особенное внимание на отлучку Мотовилова от должности своей в столицу без испрошения надлежащего отпуска и свидетельства и поставил бы это на вид местному директору училищ. Ныне господин попечитель донес о полученном от Мотовилова объяснении по сему предмету, что причиной отлучки его в Санкт-Петербург без законного вида и даже без ведома директора училищ была слишком экстренная надобность, относящаяся к государственной тайне, которую он по долгу совести и присяде обязан был не письменно, а изустно передать через ваше сиятельство его императорскому величеству, и что во время пребывания в столице он удостоился двух высочайших благоволений, изъявленных ему письменно через господина министра императорского двора. Для удостоверения в справедливости показаний Мотовилова считаю долгом сообщить о всем вашему сиятельству с покорнейшую просьбой почтить меня уведомлением, действительно ли поездка Мотовилова в Санкт-Петербург сопряжена была с такой экстренной важностью, которая не допускала ни малейшего замедления и может служить к извинению его в том, что он не испросил предварительно установленным порядком отпуска для сей поездки. С отличным почтением и совершенной преданностью имею честь быть вашего сиятельства благопокорнейший слуга Флоров. 6 ноября. Граф Орлов без комментария выслал 6 ноября Флорову для ознакомления все дело Мотовилова целиком. 20 ноября. В этот день Флоров возвращает дело Мотовилова обратно. Ни граф Орлов, ни Флоров не взялись решать, насколько неотложным было дело Мотовилова и в какой степени оно носило характер государственной важности. В поступках Серафимова Слушки проглядывала не внешнее, понятное чиновникам логика, а нечто иное. Его чуткая душа уловила мистически скрытый характер Крымской войны и необходимость что-то немедленно предпринять на уровне высшей власти в России. Как мог, Мотовилов служил России и царю-батюшке. Конечно, Мотовилов ошибся в том, что именно при Николае I нужно было прославлять преподобного Серафима. Но его легко извинить. Никто бы не мог предположить столь полного совпадения имен в царствующей фамилии через полвека. Значит, Крымская война была еще не тем бедствием, перед которым должен был для укрепления русского народа в вере восстать в своих мощах батюшка Серафим. До этих страшных событий Серафимов Слушка не дожил. Мы читали для вас страницы книги Владимира Мельника «Николай Мотовилов. Под кровом преподобного Серафима».
предлагаемый читателем труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Мотовилова и адресованы широкому кругу читателей. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминание именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона – написано в Троице-Сергиевой лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликовании такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя. А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
Теперь надо рассказать о втором сыне священномученика Анатолия Касимовского, которого звали Сергей. Он родился в 1890 году, в июне. Родился он, конечно, в Маковееве, куда Клавдия Андреевна, мама отца Сергия, приезжала тогда, когда необходимо надо было родить. А там уже у мамы, конечно, были самые многолетние знакомые, которые могли в этом деле помочь. Будущий отец Сергий, священный исповедник, прославленный в 2000 году, который сейчас покоится в городе Касимове в храме Святой Троицы, в котором он был настоятелем. Вот о нем речь и идет. Когда стали собирать сведения о новомучениках, по благословению сначала святителя патриарха Тихона, он благословлял, потом святейший патриарх Алексей II не только лишь советовал, а рекомендовал всем потрудиться, чтобы найти тех, кто был исповедником или новомучеником. И это было специальное постановление, которое было принято, и мы, слушаясь своего патриарха, решили приложить свои усилия в поиске святых. И когда я обратился к дочке священного исповедника Сергия Касимовского, дочке Вере Сергеевне, я говорю: «Тетя Вера, расскажи, пожалуйста, о своем папе. Я хочу поближе узнать, как вы они жили, как их поколение было и в чем они показали свою твердость, решительность, исследование воли Божией и служению церковному». К моему удивлению, Вера Сергеевна сказала довольно решительные, энергичные слова, которые я долго не мог понять, да и сейчас с трудом понимаю. А ей тогда было уже под 70 лет. Она сказала: «Если я буду рассказывать о моем папе только положительное все, а то, что было не очень хорошо, буду умалчивать, то будет грех». Я говорю: «Какой грех?» «Если положительное, это будет неполная правда. А если буду рассказывать об отрицательных чертах своего папы, это будет хамский грех. Я поэтому не буду вообще рассказывать ничего о нем. Хочу объяснить свое недоумение. Это вообще-то почти неизбежно. И недаром есть критики, которые говорят: почему вы скрываете некоторые вещи, которые вполне естественны для любого человека? Почему вы считаете, что святой должен только лишь делать святые добрые дела, и ничего другого не могут они делать?» У дедушки Сергия не было ничего такого, что можно было бы скрывать и не говорить. У него были энергичные вспышки характера, когда староста Троицкой церкви, а может быть, это не Троица была, это, может быть, была уже Слобода Кукарка, который, проявляя свою власть над настоятелем, пришел в храм и громадные ключи от храма, как вошел он в храм, то он бросил от самых дверей, и они по скользкому полу, хорошему, красивому полу, со звоном летели вплоть до амвона. Почему? Потому что староста сказал, что литургии надо начинать в 8 часов, а настоятель говорит: нет, в 9. Казалось бы, какая-то мелочь. Это не мелочь. Кто заведует богослужением? Конечно, священник и настоятель, а не староста. И нельзя позволять старости на таких даже мелочах проявлять свою власть над священником и настоятелем. Отец Сергий начал, как сказал, в 9, так и начал в 9. А староста говорит: нет, или я выбираете, или отец Сергий. стали думать. Долго думали и потом сказали: «Хорошо, старца другого мы найдем, а вот другого отца Сергия мы никак не сможем найти. Поэтому уж извините, пускай будет останется наш настоятель отец Сергий, а старосту мы другого изберем». Так они решили эту проблему, а проблема принципиальная. Надо ли такое скрывать? Я думаю, что не надо. Ничего здесь такого особенного нет. И в то же время нельзя рассказывать одним тоном, одним преклонением, вдохновением, радостью, вот так. К сожалению, в моих рассказах есть некоторая однобокость. Но очень трудно сказать. Не только лишь про старосту, который вот так себя повел, но про другого старосту, который еще активнее. В 60-е годы 20 века ставил условия настоятеля, и как настоятель с ним разговаривал, и как это было трудно все это. Об этом тоже не стоит подробно рассказывать. Скорби были всегда. Одни больше, другие меньше. Поэтому волей-неволей, когда мы умалчиваем трудности, это не значит, что мы только лишь говорим о светлом, хорошем, а другое мы умалчиваем. Нет. Надо слушателю, который слушает, это учитывать, что нельзя говорить о тех людях, которые жили, которые воевали своими батюшками, сердились, ругались, а перед смертью извинились, попросили прощения, и Бог им простил давно, и рассказывать, как они воевали с настоятелем. Думаю, что этого не надо делать, поэтому мы будем учитывать слова Веры Сергеевны, но в то же время иметь в виду, что есть трудности, есть скорби, есть переживания, которые не стоит других людей показывать, как они вели себя, может быть, даже всю жизнь, и какие были от этого трудности. О детстве отца Сергия, священноисповедника, не так много сведений. Особых рассказов о нем я не помню. Отец тоже не рассказывал. Я только лишь помню, что, как и старший его брат, отца Сергия Владимир очень любил Маковеева, так и отец Сергий. Первые годы своей жизни он много времени проводил именно в Маковееве. Бегал на улице, играл с местными сыновьями священников и диаконов, очень любил мостик, на котором мальчишки, конечно, показывали свою силу, свою ловкость, крутились, и даже Сергей, будущий священноисповедник, а даже, как рассказывает Марья Васильевна Орлова, он даже однажды руку сломал. Может быть, не всю руку, а какую-то часть кости, но, во всяком случае, пришлось к врачу обращаться, чтобы рука лучше была. Сохранилось, я только недавно об этом узнал, сохранилось замечательный рассказ, даже не рассказ, а автобиография официальная. В Киевской духовной академии на третьем курсе писали свою автобиографию и говорили о том, чем бы они хотели заниматься и что их привлекает. Это очень хорошая практика. Ему оставалось год до окончания академии, а чем он хочет заниматься? Наукой ли? Или богослужением только лишь? Или что его влечет куда-то? Сохранилось и даже издано в двухтомнике про Киевскую духовную академию вот такая биография на третьем курсе студента Сергея Анатольевича Правдолюбова. Она датируется летом 1914 года. Вот какой текст. Он очень небольшой. Я его процитирую. «Родился в 1890 году июля 13-го дня родился я в селе Маковееве Касимовского уезда Рязанской губернии. С этим селом же связаны дальнейшие воспоминания детства. До поступления в духовное училище, в скобках до 10 лет, скобка закрывается, я большую часть времени проводил в этом селе и значительно меньшую в городе Касимове, месте служения моего отца, сначала в качестве преподавателя духовного училища, а затем приходского священника. Детство мое проходило в обстановке родного духовного быта, что повлекло за собою горячую любовь к делу пасторства и жажду богословского образования. Пред моим сначала детским, а затем юношеским взором проходили пастыри, родственники и знакомые, из коих многие работали на ниве Божией не за страх, а за совесть. Особенно в этом отношении мне памятен дед мой, Андрей Федорович Дмитриев, в скобочках по матери дед, скромный и честный пастырь и интеллигентный деятель. Он умер в сане протоиерея 22 сентября 1905 года. Родители мои, священник города Касимова Успенской церкви Анатолий Авдеевич Правдолюбов и мать Клавдия Андреевна, в скобочках урожденная Дмитриева, скобочка закрывается. Отец мой приблизительно с 1910 года состоит Касимовским уездным наблюдателем церковно-приходских школ. Род наш искони духовный. Правда, семейное предание говорит, что мой прадед был крестьянином, но это предание, кажется мне, не совсем верное. Дело в том, что в списках окончивших семинарию Рязанскую с самых первых времен ее существования можно встретить Правдолюбовых, наших родичей, а фамилия Правдолюбовых, насколько мне известно, однофамильцев не имеет. В скобочках прибавления подробнее смотри автобиографию брата Владимира Анатольевича Правдолюбова, скобки закрываются. Хочу подтвердить слова Сергея Анатольевича, студента. Действительно, в 1817 году в списке первых выпускников Рязанской духовной семинарии числятся Федор Правдолюбов и Иван Дмитриев. То есть уже несколько поколений прошло, как были и служили Правдолюбовы в самые первые годы существования Рязанской духовной семинарии. В Егорьевске служил один Правдолюбов, напротив Егорьевска, село Новогеоргиевское, кажется. Там церковь даже построил один из Правдолюбовых. В Коломне есть Правдолюбовы. И даже один из Правдолюбовых женился на Дроздовой, родственнице святителя Филарета, митрополита Дроздова. Так что семинаристы, они, хочешь не хочешь, должны знакомиться, находить возможности, искать себе невесту, где только возможно. Сохранилось письмо отца Анатолия Авдеевича Правдолюбова, письмо священномученика Анатолия к своему сыну Владимиру в Рязанскую духовную семинарию. Какое письмо? «Из Шейнок, старый-старый батюшка, отец Симеон Авдеевич Правдолюбов, брат Анатолия Авдеевича. Он уже был совсем старый, немощный, и надо было за ним как-то ухаживать. И вот его взяли к себе, отец Анатолий взял в свой дом и просил своего сына Сергея, чтобы он ухаживал за этим отцом Симеоном, воды принести для того, чтобы какое-нибудь лекарство запить, что-то сделать еще, что-то прочесть, что-то, то, что полагается. Бывает, когда немощный человек лежит на постели, чтобы за ним ухаживать. И вот как раз то, что и касается слов Веры Сергеевны, отец Симеон приходил иногда в очень рассерженное состояние и говорил: «Кто такой Сергей? Ты ничего не можешь! Это сделать не можешь, вот это принести не можешь! Какой у тебя характер? Что это такое? Ты не можешь ухаживать за больным человеком!» Поругается Сергея, Сергей не знает, что делать, но он был такой какой-то вот спокойный, уравновешенный, и активности, бодрости, резвости не хватало у него. И отец пишет старшему сыну, говорит: «Что теперь делать? Ничего не сделаешь». А потом этот отец Семен старый говорит: «Но все равно он очень хороший. Да, он медленно делает, он не умеет активно трудиться, но все равно я, говорит, очень ценю, что он за мной ухаживает». Рассказывает, что когда в лесу ходили собирать грибы или ягоды, то Сергей соберет немного ягод или найдет два гриба, потом ляжет на травку, голову на руку положит и созерцает, думает о своем, о чем-то возвышенном. Как, что он думал, неизвестно. А может, это было возрастное, которое потом прошло.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.
Уважаемые радиослушатели, в Москве открылся оздоровительный кабинет восстановления позвоночника, так называемый «второй позвоночник». Это тренажер, изобретение Олега Васильевича Челмакина. Изобретение получило две золотые медали Российской академии наук на форуме Росбиотехнологии в 23-м и 24-м годах. Кабинет находится по адресу: город Москва, улица преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2. Проезд метро Римская. Дорогие братья и сестры, запись строго по телефону. Телефон 8-995-670-27-38. Повторяю, записаться в кабинет можно только по телефону. Телефон 8-995-670-27-38. Для пенсионеров, участников СВО и ликвидаторов Чернобыльской аварии до 1 сентября скидки. Скидки до 40%. Дорогие братья и сестры, повторяю, оздоровительный кабинет восстановления позвоночника открылся в Москве по улице преподобного Сергия Радонежского. Дом 15/17, строение 2. Проезд метро Римская. Запись строго по телефону. То есть без записи по телефону приезжать не нужно. Телефон 8-995-670-27-38. 8-995-670-27-38. Время работы с 12 часов дня до 9 часов вечера. 8-995-670-27-38. Адрес: город Москва, улица преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2, проезд метро Римское. Спаси Господь.